Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет журналист, автор книги «Выпадковый президент», былый политвязень Павел Шарамет. Мы обмеркуем с ним уведенные супраць белорусской номенклатуры санкции США и Евразвязу. Сярод інших темов. После 12 суток кары, что вышел на свободу Валер Сядоў, який потребовал суду над Лукашенком. Европейский гуманитарный университет обвестил про початок уступной кампании. Какая цена санкций супраць Белнафтахиму? У блиц-анализе с экономистом Михасем Залесским поговорим про заяву Михаила Мясниковича об необходимости переломить ситуацию в экономике. Вас так само чакая гутарка с Натальей Радиной про то, что помогает заховать здоровье у турме, звонки слухачоў и шарговый верш на свободу. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Министерство замежных справ России назвало контрпродуктивным решение у развязу излученных штатов ввести новые санкции супраць Беларуси. У заяве российского замежно-политичного ведомства говорится, что санкции являются политично мотивованными и накированными на подрыв социально-экономичной стабильности Украине. Евразвяз, коли он хочет займеть уплыв на ситуацию в Беларуси, повинен увести экономичные санкции супраць Минску. Такую заяву Дэвида Кремера, выконавчего директора Freedom House, и Йорга Форбрига, эксперта немецкого фонда Маршалла в США, обнародовало сегодняшнее выдание Financial Times. Представница АБСЕ в пытаниях свободы прессы закликала белорусские улады спынить цкавание журналистов перед русы у незалежных СМИ. Дуня Миятович так само выказала шкадование в связи с тем, что белорусские улады отменили ее планованный визит у студени, подчас якого она мела обмерковать за официальным Минском погоршение ситуации со свободой медиа у Беларуси. Тем часом у Египте отбываются наибуйнейшие от початку народных хваляваний акции протесту с потребованием отставки президента Хосни Мубарака. До 2 миллионов манифестантов собрались сегодня на площади Тахриру, центре Каиру. Сотни тысяч протестуют в Александрии, десятки тысяч у Суэзе, Мансуры, Люксоры. Лидер оппозиции Мохамед Эль-Барадей закликал Мубарака до пятницы покинуть краину, каб пазбегнуць еще большего пролития крови. Командование узброенных сил уже заявило, что войсковцы, якія патрулюють в улице, поважают волевыявление народу и не избираются выкористовывать зброю супраць демонстрантов. Король Ярдании Абдалла II отправил отставку урад на фоне оппозиционных выступов, что должится уже несколько тыднев. Поводле поведомления Королевского палацу, новым премьер-министром уже призначены были дараться Абдаллы у войсковых питаниях Маруф Бакхит. Ему доручено сформовать черговый кабинет и подрихтовать, поводле выказывания Королевского палацу, пропановы относно гэтым разам сапраўдных рэформаў. У Сирии группа активистов распаўсюдзіла праз интернет заклік собраться у пятницу после молитвы на мирную демонстрацию супраць коррупции и тирании. Проведение так званого дня гневу подтрымали уже каля 8 тысяч карыстальнікаў социальных сеток Facebook и Twitter. Сегодня Борису Ельцину исполнилось об 80 годов. У Екатеринбурге на родиме первого президента Российской Федерации открыли ему помник. На церемонии присутничал теперешний керовник России Дмитрий Медведев. Помник уявляет собой 10-метровую стелу обелиск со светлого уральского мармуру. Там же у Екатеринбурге сегодня отбылось поседжение Рады у правах человека при президенте России, присвеченное памяти Ельцина, на инициативу якого в 93-м годе была створена гэтая структура. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет журналист, автор книги «Выпадковый президент», былый политвязень Павел Шарамет. Мы обмеркуем с ним санкции США и Евразвязу супраць белорусской номенклатуры. 53 дни тому были арештованы больше связней у турмы КДБ, яких обвинавашилось во уделе у массовых непорадках 19 снежня, якоди следства и что нового ведома про вязню. Вышел на свободу Валер Сядоў, який потребовал суду над Лукашенком. Один белорусский университет у европейским звязи ЭГУ обвестил про початок уступной кампании. Вас чакая гутарка с Натальей Радиной, звонки слухачоў и шарговый верш на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на сераду. 2 лютага чакаецца далейшае паслабленне маразоў. На большай частцы тэрыторыі пройдуць ападкі, мокры снег, дождж. На дарогах галалёдзіца. Вецер заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы -1, -8, удзень -4, +1. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Вызваленные под хатни арешт Ирина Халид и Владимир Некляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Один из крыніца контактов с родными, сябрами, поплечниками, журналистами для Ирины Халид, зняволенные во власной кватеры, на протягу 2 дзён заставались ейные батьки. Однак сегодня Владимир Халид поведомил, что КДБ заборонило ему давать интервью.
Я на великий жаль не могу, разумеете.
Ти, мы слово 20 просьбы было сияк.
Категорично, просто слов не маленьких.
Ты люди, которые находятся в доме?
Не, я не могу давать никаких комментариев. Ну, разумеете, ну, Господи, я не могу нашкодить.
Ольга Некляева, жонка вызваленага пад хатні арышт кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, фармальных абмежаванняў не мае, але яна адлучаецца з дому толькі дзеля пільных патрэбаў. Да прыкладу, каб набыць лекі для зняволенага і дапамагчы візіту лекара.
Канешне, лепей яму. Болей-мені нармалізуем ціск, но яшчэ не норма. Пігулкі п'є такі, што заўсёды піў. І заўсёды мерае ціск. Добра, каб доктор яго паглядзел. Ну, пакуль што будзем пісаць аб этом. Прокурору, каб дазволіў, каб паглядзелі дактары яго. Вельмі галава балела і психалагічна прыйсці ў норму. Ой, адпачывае. Ну, нешта там запісвае, піша. Прыходзілі людзі, прыносілі кветкі, а я выходзіла, брала. І іх, канешне ж, ніхто не дапусціць у кватэру. Ніякага страху няма, солідарнасць ёсць.
Супрацоўнікі КДБ шукаюць магілёўскага актывіста грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Павла Варашылова. 2 супрацоўнікаў спецслужбы сёння раніцай прыходзілі да яго дахаты. Беларускія праваахоўныя органы адмовілі ў змене меры стрымання грамадзяніну Расіі Арцёму Брэусу, арыштаванаму па крымінальнай справе аб беспарадках у Менску 19 снежня. Каментуючы прыняцце санкцыяў, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч адзначыў, што еўрапейскі звяз адносна Беларусі абірае тактыку калідора.
Я лічу, што гэта вельмі мягкія санкцыі, калі параўнаць з тым, што адбываецца на Беларусі, з тымі жорсткімі рэпрэсіямі, з той колькасцю палітвязняў, што мы сёння маем з зачысткай палітычнага поля і грамадскага. Відавочна, што еўразвяз абірае тактыку калідора, калі уводзіць спачатку адныя санкцыі, пагражаючы іншымі, і чакае на адпаведныя крокі ад уладу, ну, як мінімум, па пачатку вызвалення палітвязня.
Паводле экс-кандыдата ў прэзідэнты і былога палітвязня Александра Казуліна, цяпер было цяжка чакаць іншых санкцыяў. Казулін адзначыў, што Еўропа дае Александру Лукашэнку права выбару.
Сергей Навумчык пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы працягваюць выказвацца на контрэпрэсіі і санкцыі еўразвязу і США.
Мы рады, што выпусцілі з турмы Владзіміра Некляева, але засмучае, што ён знаходзіцца пад хатнім арыштам, і яму нельга нават падысці да вакна. Стась.
Санкции для лукашистов не страшны. Через год поедет в Европу Янукович, председатель колхоза Костышев с Минкевичем и попросит Евросоюз отменить их. И они отменят, как это уже было.
Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я звоню из города Могилева. Я как-то слышала, что говорили о том, что якобы Лидия Михайловна учит всех женщин борщи варить. В таком случае пусть тогда поделится вкусным рецептом. Может быть, нашим хозяйкам понравится? Я думаю, что они будут в восторге и в радости. Большой.
Віншую Владимира Некляева с перемогою над режимом Лукашенки. Поэты и поэзия будут жить вечно, як і вся наша земля беларуская. Чакаем ваш верш на свободу, Владимир Прокопович. Мяркую, што неўзабаве сустрэнемся на святкаванні Дня волі 25 сакавіка у цэнтры сталіцы. Жыве наша родная незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Званкі на свабоду. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы шакаем ваших меркаванняў. 53 дні таму былі арыштаваныя большасць вязняў турмы КДБ, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Як ідзе следства і што новага вядома пра вязняў, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
1 лютага, як і цягам усяго папярэдняга тыдня, Алла Владзіміровна Саннікава зноў не атрымала ліста ад сына, экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Нявестку, журналістку расійскай новай газеты Ірыну Халіб, але Саннікавай таксама не ўдалося пабачыць. У сынаву кватэру, дзе Ірыну трымаюць пад хатнім арыштам, жанчыну не пускаюць. Сёння Алла Владзіміровна толькі бачылася з унукам Данікам, якога вывела на прагулку няня. Маці Саннікава гэта каментуе хатні арышт Ірыны.
Наверно, доўга думалі. Как пожестче ударить. С ребенком не выйти. Там хоть гулять выводили. А здесь к окну даже нельзя подходить. Если она там говорила, я не в клетке, а набираюсь нового опыта жизненного, писала в письме, то сейчас она в клетке, правда, с сыном. Нет слов.
Бацькам Ірыны Халіб, Люцыні і Владзіміру з учарашняга дня 31 студзеня забаранілі кантакты з журналістамі. Гэта можа пашкодзіць вашай дачцэ, папярэдзілі супрацоўнікі КДБ. Вольга Некляева сёння на тэлефанаванні журналістаў адказвала, але казала, што ёй трэба праконсультавацца з адвакатам наконт таго, што ёй можна казаць, а што нельга, каб не пашкодзіць мужу. Пра тое, як пачуваецца Владзімір Некляеў зараз, Вольга сказала, з кожным днём лепей. Мілана Міхалевіч не атрымлівала ад мужа лістоў з мінулай суботы. Затое атрымала ліст з райаддзелу міліцыі. Адказ на заяву аб завядзенні крымінальнай справы па факце ўзлому дзвярэй і незаконнага ўварвання ў кватэру.
Мне прыйшоў адказ з РУСа наконт выламаных дзвярэй, адмова ў ўзбуджэнні крымінальнай справы. Канешне, я адскаржваць буду. Хутчэй за ўсё заўтра буду падаваць скаргу.
У кватэру Міхалевічаў пранікалі двойчы. Першы раз, калі затрымалі кандыдата ў прэзідэнты ночы 20 снежня, другі раз праз некалькі дзён нібыта для вопшуку. Пры гэтым дзверы былі ўзламаныя без сведак, і кватэра пэўны час заставалася незачыненай. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч распавяла пра апошні ліст, які атрымала ад палітыка. Там было некалькі слоў пра тое, як Мікалай выходзіць з галадоўкі.
Адным гукам, што, мажліва, пасля трэцяга мне там ўжо дазволяць есці і вітаміны можам. Ну, я ім проста перадавала там вітаміны даўно ўжо. Я так разумею, што гэта пра іх ідзе размова.
На гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч абвясціў галадоўку пратэсту адразу пасля арышту ў ноч на 20 снежня. Звестак пра тое, ці дапускалі да Статкевіча адваката, у Марыны Адамовіч няма. Жанчына нагадала, што Мікалай адразу пасля арышту адмовіўся адказваць на пытанні следчых. Марына Фядута паведаміла, што 1 лютага ў другой палове дня да мужа пойдзе адвакат для ўдзелу ў следчых дзеяннях. Вось што адвакат казала пра здароўе Александра Фядуты пасля папярэдняй сустрэчы.
Гэта ж не лічная сустрэча з адвакатам. Так, на знешні выгляд, ён выглядае добра, але вельмі стомлены. Гэта трэба здагадацца толькі.
Таксама следчыя дзеянні з удзелам адваката сёння адбудуцца ў Александра Трошчынкава. А вось следчыя дзеянні з удзелам Насты Палажанкі, папярэдне прызначаныя на 1 лютага, адмененыя. Бацька актывісткі Владзімір Палажанка паведаміў, што ў сераду суд цэнтральнага раёну Менску разгледзіць скаргу на меру стрымання для Насты.
Первоначально мы падавалі жалобу следствию. Следствие нам адказала. По працэдуры второй раз нужно обращаться в суд. Суд вправе изменить решение следствия. Так вот, на прошлой неделе мы подали. Адвокат мне позвонил и сказал, что завтра в суде Центрального района будет рассматриваться наш вопрос. Вопрос об изменении меры содержания Насти. Заседание закрытое, поэтому я туда не попаду.
Свайкі Анатолій Лебецькі і Дмітра Бандарэнкі паведамілі, што ад тых зноў няма лістоў. Адвакатаў да вязняў таксама не выклікаюць.
Алег Груздзіловіч з Менску. Пасля 12 сутак арышту выйшаў на волю Меншук Валер Сядоў, які 19 студзеня прыйшоў да чырвонага касцёлу з абразом і партрэтам Мікалая Статкевіча, ды публічна запатрабаваў суду над Александрам Лукашэнкам. Перадае Ігар Карній.
Валер Сядоў вярнуўся ў вулічную палітыку пасля 20 гадоў. У 1990-м ён некалькі месяцаў адбыў на валадарцы пасля ўдзелу ў антыкамуністычным шэсці. За што патрапіў у турму зараз? Гэта было 19 студзеня, праз месяц пасля разгону мітынгу на плошчы Незалежнасці. Патрабую суду над Александрам Лукашэнкам, якога не лічу прэзідэнтам, свабоду палітвязням, абвясціў Сядоў і праз 10 хвілін быў затрыманы супрацоўнікамі ў цывільным. Яшчэ Валер Сядоў паспеў паведаміць людзям, якія сабраліся каля касцёлу, што месяц таму яго не было ў Менску і таму ён не прысутнічаў на мітынгу, але абураны дзеяннямі міліцыі і пратэстуе на знак салідарнасці з усімі вязнямі. Мяне 20 гадоў таму падтрымлівалі, і я іх падтрымліваю, патлумачыў Сядоў свой учынак. Прашу Валера Сядова параўнаць тую адсітку на валадарцы з цяперашняй на Крэсціне. Што змянілася?
Самая главная характарыстыка тогда была красны цвет, большевіцкі. І тогда было, хоць абломкі ее, но ідеалогія і ідея. Здесь коричневые фашисты, но идеи за этим фашизмом нет, пустота. Вот эти милиционеры, которые меня брали, которые возили по судам, они к этой одержимости вождя не верят, они видят ее живость, и все оправдывают. Мы просто выполняем приказ. Об ответственности никто не думает. Но если это долго будет продолжаться, то эта одержимость и до них дойдет. Хотя видно было по ним, они прямо вот через слово, при смене власти, они как волки будут бегать и хватать тех, которые давали им приказы хватать нас.
У 1990-м Валера Сядова трымали у карцеры изолятору Новоладарского. У холодном подвале, фактично у темры, он провел несколько десятков дён. Кажа, што тады адчуваў стаўленне да яго турэмшчыкаў як да клязавага ворага. Не дзіва, калі ўлічыць, што Валер Сядоў падчас антыкамуністычнага мітынгу на плошчы Незалежнасці павесіў вяроўку на галаву помніка Леніну. А што зараз? Кажа, турэмшчыкі збольшага ставіліся да вязняў неўтральна. Не зневажалі, тым больш не білі. Але судовая і турэмная сістэмы за 20 гадоў не сталі лепшымі. Наадварот, яны сталі больш рэпрэсіўнымі.
Суд не прысуждаў спаць на досках. Суд не прысуждаў быць в темноте. Суд не присуждал оградить от информации внешнего мира. Не дали административный арест. Они в это вложили свою черную. Когда сидел один человек, не имея никакого права, они его держали 7 суток в одиночке, в холодной камере. И только на 8 сутки перебросили к нам.
Еще одно назирание Валера Сядова не на корысть оперышней турэмной системы. Меркование про тое, на во что так часто и массово супрать политичных активистов уживают администрационные арышты.
Одна из причин столь массовых задержаний не только сломать, но идет планомерная вербовка сексотов и агентов влияния. Если ты отказываешься подписать подписку о сотрудничестве, они начинают человека ломать, угрожать, посадим тебя в камеру, и тебя опустят там, еще более у нас серьезные меры для тебя найдутся. Чисто фашизм. Тогда такого не было.
Валер Сядоў вышел на волю, принамсі, на 2 дні раней. Улада ўлічыла, што ў яго малое дзіця. І ўсё роўна былы актывіст перакананы. У турме дрэнна, але і на волі не лепш. Краіна той же канцлягер, у яго межах можна перасоўвацца, але свабоды ў ім няма, мяркуе Валер Сядоў.
Ігар Карней з Менску.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Адзіны беларускі ўніверсітэт у еўрапейскім звязі, еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Вільні, пачынае кампанію па набору новых студэнтаў. Дарэчы, трэцяя частка найбольш паспяховых студэнтаў вучыцца ў ЭГУ бясплатна. У новым навучальным годзе для студэнтаў-першакурснікаў будзе павялічана колькасць стыпендый і льготаў па аплаці ды іншых бонусаў. З'явяцца і новыя праграмы. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Дыплом ЭГУ – гэта дыплом еўрапейскага ўзору, які прызнаецца ва ўсіх краінах Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Выпускнікі ЭГУ паспяхова заходзяць працу ў Еўропі і на радзіме, кажа кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Віктар Марціновіч.
Ёсць некалькі прыкладаў, калі людзі пасля ЕГУ паспяхова уладкоўваліся нават у Беларусі. Ёсць прыклады паспяховага размеркавання ў Еўропе ў інстытуцыі, якія працуюць з Беларусю. Адзін з нашых выпускнікоў працаўладкаваўся ў прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі.
Прарэктар па акадэмічных пытаннях Аляксандр Каўбаска распавёў, што сёлета універсітэт вырашыў больш шырока, так бы мовіць, адкрыцца абітурыентам.
Мы будзем ладзіць 3 дні з ЕГУ, дні адчыненых дзвярэй, калі можна будзе і на заняткі схадзіць, замежных моў, профільных дысцыплінаў, пазнаёміцца за гэтыя 3 дні ў інтэрнаце пажыць, і хто пажадае здаць іспыт па ЕСЭ альбо малюнку. Тэрмін гэтых 3 дзён з ЕГУ 25-27 сакавіка. На сайце ёсць дэдлайны, калі трэба падаць дакументы і атрымаць візы. Зараз заканчваецца запіс на 2 дыстанцыйных курса, якія, скажам так, адкрываюць дарогу ці дабаўляюць балы пры паступленні. выступления. Это демократия и права человека, диалог культур и интеллектуальный марафон.
У адрозненні от белорусских ВНУ, у Европейском гуманитарном университете на всех специальностях есть базовый набор предметов, которые все обязаны выучать, а частку предметов студент выбирает сам. Наибольшей популярностью у абитуриентов из Беларуси зараз користаются политологичные науки. Керовник департаменту политологии Виктор Мартинович рассказывает про программы наступного года.
Обещанный набор на одну бакалаврскую программу. Это программа политологии и европейские исследования, которая различена на тех выпускников белорусских школ, которые зацікавлены в том, как зрозуміти, что такое европейская политология. И у нас будут две магистерские программы, которые различены на тех, кто уже скончил навучание в белорусском вузе и жадая пробить такую науковую карьеру, доследчиком робиться. Это программа, которая называется «Европейские исследования». И есть программа «Публичная политика» магистерская. Мы домоглись, что профессор Злейдену Антуанетта Димитрова, человек с европейским именем, будет выкладывать для белорусских магистрантов.
До речи, Европейский гуманитарный университет недавно створил надзвичайный фонд для поддержки и интеграции студентов, выключенных из ВНУ за удел у акции 19 снежня. ЕГУ готовы принять таких студентов на все программы, что действуют во университете.
И на студентское из Минску. У эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соусь. Я нагадаю основные подеи авторка 1 лютого. Вызволенный под хатний арышт журналистка Ирина Халіп и былый кандидат на президента Владимир Някляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Спецслужбы обмежевывают контакты со внешним светом, нават ихним семейником. Министерство замежных справ России назвало контрпродукционным решение Евразвязу из Лучшенных Штатов увести новые санкции супраць Беларуси. У заяве российского замежно-политичного ведомства говорится, что санкции являются политично мотивованными и накированными на подрыв социально-экономичной стабильности Украине. Представница БСЕ по пытаниях СМИ Дуня Міятавіч шарговым разом закликала белорусские улады спынить пераслед незалежных журналистов. Дэвид Креймер, выканаўчы директор Freedom House и Йорк Форбрых, эксперт немецкого фонда Маршала США, пишут у сегодняшнем выдании Financial Times, что Евразвяз, коли он хочет займеть уплыв на ситуацию в Беларуси, повинен увести экономичные санкции супрать Менску.
Блиц-анализ свободы.
1 лютого отбылося посяджэнне Совета министров Беларуси, на яким премьер Михаил Мясникович заявил, что необходимо переломить ситуацию экономицы. Ці реально повялічыць экспорт более чем у два разы. Ці стане подвышение заробку залежить от росту продукционности працы. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывает экономист Михаил Залесский.
На посещении Совета министров Беларуси новый премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что в 2010 году экономика продемонстрировала наихудшее за последние годы отмовное сальдо замежного гандлю. И он заявил, что треба переломить ситуацию и необходимо рост экспорта послуг в 3 раза, а рост экспорта товаров у 2,2 раза. На вашу думку, насколько реальна эта задача, учитывая, что фактически каждый год, а последние вот уже 3-4 года, белорусские урадовцы заявляют об том, что треба переломить рост негативного сальда, а оно все растет, как выглядит.
Мы год тому уже с вами вели говорку про отмовное сальдо. 10 студеня минулого года, в отказ на ваше питание, каким будет отмовное сальдо в 2010 году, я сказал, что оно складе 7 миллиардов долларов. А для гэнага треба просто провести линию, простые 16 кропочек, которые у нас уже были, отмовное сальдо, побудовать график, и мы потрапим аккурат на 17-ю. Тому сегодня я скажу, что в наступном годе, это бок у гэным годе, 2011-м, отмовное сальдо складе 8 миллиардов долларов. Сидело позалито 1000 человек и наплановали, что у нас отмовное сальдо будет 4 миллиарды. Ведаете, гэна як мантры читать. 1500 разов на день. Ну, кольки не кажи, халва у роте солодка не зробится.
Неужели, на вашу думку, урад не может зробить ничего, как переломить эту тенденцию? И какие вогли тут сродки повинны быть, что треба робить, как бы переломить?
Переломить можа амонавец студент цынагу. А вось переломить жыццё ніякі урад не можа. З якой причини стануть наших товарів купляти у два рази більше? Чому догнані кинулися? З якої причини наші послуги стануть у три рази більш потрібними сусідям, чим були у минулому році? Для гена повинна бути неке революційне абсолютно змінення, ну, яке немагчимо уявити навіть у фантастичному романі. Що ми повинні відкрити? Криницю вічної енергії, новий хліб некий. Я не знаю, що ми повинні придумати, щоб воно змінилося. Для гена немає ніяких підстав.
На гэтым же паседжанні Михаил Мясніковіч сказав такую достатково революційну для сучасної білоруської економіки фразу, що заробок повинен бути зароблений. І він мав на увазі те, що плани підвищення заробку повинні коректуватися від витворчості праці. Ну і коли говорити про гэтыя плани підвищення заробку до 1000 доляру, до 2015 року, по-вашому, ці може настільки вирости продукційність праці в білоруській економіці?
Продукційність праці залежить у першу чергу от работодавцев. У нас нема достатковой колькости незалежных работодавцев. И покуль их не будет, все гэные минимальные погодинные оплаты и все гэные проекты, они будут фикцией. Потому что треба стать с головы на ноги. Головный человек, который выдумляет работу и эксплуатует людей, это работодавец. И когда он мне платит $1000, то он из меня 3 шкуры злупит, каб я ему принес у дюбе 3000. Вот гэна будет экономика. А покуль что у нас развитый социализм у стадии крутого пике.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Михайлом Залєзським гутарив Віталій Циганков. Ми знову вертаємося до теми санкцій. Як ставиться у Білорусі до санкцій, які увели супроти офіційного Мінську, США і Європейський зв'язок? Це висвітляв наш кореспондент Олесь Дальшинський.
Беларускі МЗС у адказ на санкції паабяцаў увесці прапарцыйныя і адэкватныя паводле зместу захады. На пытанні, якімі будуць гэтыя захады, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных патлумачыў.
Любое введение мер требует определенного времени. Мы с этим не будем спешить. Меры будут тщательно проанализированы. И когда они будут приняты, мы вас проинформируем. Мы с большим нежеланием идем по этому пути. Решение Евросоюза, к сожалению, не оставляет нам выбора. Меры разрабатываются экспертами. Главный принцип в этой работе – это адекватность мер, их как бы ответный характер.
США обновили экономичные санкции в дочинении до 2 филиевых Белнафтохиму, Полоцк шкловолокно и Ирицкая лякофарба. Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко не стала комментировать эти санкции.
Наша позиция совпадает с державной позицией, которая озвучена Министерством замежных справ, и додать нечто иное мы не лечим потребным.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич отзначил, что Евразвяз относно Беларуси обирает тактику коридора.
Я лечу, что это вельми мягкие санкции, коли поравнать с тем, что отбывается на Беларуси, с теми жесткими репрессиями, с той колькостью политвязня, что мы сегодня маем с зачисткой политичного поля и громадского. Видовочно, что Евразвяз выбирает тактику коридора, коли уводит с початку одни санкции, погрожаючи иншими, и чекая на отповедные кроки от уладу, ну, як минимум по початку вызволения политвязня.
Поводле экс-кандидата у президента і былога палітвязня Александра Казуліна цяпер было цяжка чакаць іншых санкцый. Ён адзначыў, што Еўропа дае Александру Лукашэнку права выбару.
Ну, гэта проста першы крок. Еўропа зараз больш разумее, што адбываецца ў нашай краіне, і ўжо робіць гэта ўсё з адкрытымі вачыма. Таму прадстаўляецца права некага выбару Александру Лукашэнку ў адносінах таго, што ён зараз будзе рабіць. То ли сможет найти выход цивилизованный, ты знал нет. Альбо просто стать изгоем, коли казать, как я был вызволен, то я был вызволен тогда, коли Соединенные Штаты ввели певные экономичные санкции. 20-90 я тому был вызволен, и то только амаль прос 6 месяцев, коли они были уведены.
Дык ці пойдзе Лукашенко на вызволение политвязню, спадар Казулін сказал.
И он зараз находится в таком тяжком стане, коли казнить нельзя и помиловать нельзя. То есть, как бы, ну, эту запятую ему все равно придется где-то ставить. Але покуль что и он сам себя загнал в такой угол, с якого ему будет вельми трудно выбраться.
Экс-кандидат у президенты от партии БНФ Ригор Кастусёв называл подыход европейцев больше продуманным, але различивая на поширение спису неуязных.
Экономичные санкции, которые посприяют падению уровня жизни сотрудников предприятия або белорусского народа, на мою думку, могут, наоборот, посприять увеличению прихильности населения Беларуси до диктатора. А вот санкции особистого формата, больше поспеховые, хотелось бы, как эти санкции были протягнуты, вот, как было озвучено, что будут закрыты рахунки сотрудников белорусской влады у Европе, каб эти рахунки еще были огучены, колькость сродков на этих рахунках, необходимо поширать спис белорусских чиновников, невыездных у Европу и ручные штаты Америки. Тая колькость, где-то 150 человек, это дробись. Туда треба включать у всех тех людей, которые были долучены до фальсификации выников выборов, и этот спис повинен наличивать несколько тысяч человек.
Сказаў «Свабодзе» экс-кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў. Еўразвяз аднавіў санкцыі супраць наменклатуры. Ці будуць мець эфект гэтыя санкцыі? Вашы ацэнкі і аргументацыя. Бярыце ўдзел у дыскусіі на сайце «Свабоды».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Гостем «Ночной свободы» будет журналист, автор книги «Выпадковый президент», былый политвязень Павел Шарамет. Мы обмяркуем с ним уведенные супраць белорусской номенклатуры санкции США и Евразвязу. Вас шакая так само гутарка с Натальей Радиной про то, что допомагает заховать здоровье у турме и шарговые верши на свободу. Але найперш короткий прогноз на дворье на сераду. 2 лютого чакается далейшее послабление морозов. На большей части территории пройдут опадки, мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Ветер заходит. Умераны. Температура паветра ў ночи -1, -8, у день от 4 морозу до 1 градусу тепла. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Сергей Навомшик расскажет про белорусские подеи.
Вызваленные под хатни арышт Ирина Халиб и Владимир Някляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Адзіны крыніца кантактаў з роднымі, сябрамі, паплечнікамі, журналістамі для Ірыны Халіб, зняволены ва ўласнай кватэры, на працягу 2 дзён заставаліся ейныя бацькі. Аднак сёння Владзімір Халіб паведаміў, што КДБ забаранила яму даваць інтэрв'ю.
Я на вялікі жаль не магу, зразумейце.
Ці выслова даваць просьба была ці як?
Катэгарычна, просто слов не маю.
Тыя людзі, якія знаходзяцца ў
доме? Я не магу даваць ніякіх каментараў. Ну, зразумейце, ну, господі, я не магу наскопіць.
Ольга Некляева, жонка вызваленага пад хатні арышт кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, фармальных абмежаванняў не мае, але яна адлучаецца з дому толькі дзеля пільных патрэбаў. Да прыкладу, каб набыць лекі для зняволенага і дапамагчы візіту лекара.
Канешне, лепей яму. Болей-меней нармалізуем ціск, но яшчэ не норма. Пігулкі п'е такі, што заўсёды піў. І заўсёды мерае ціск. Добра, каб доктар яго паглядзел. Ну, пакуль што будзем пісаць аб этом. Прокурору, каб дазволіў, каб паглядзелі дактары яго. Вельмі галава балела. І психалагічна прыйсці ў норму. Ой, адпачывае. Ну, нешта там запісвае, піша. Прыходзілі людзі, приносілі кветки, а я выходила, брала. Их, конечно, никто не допустит в квартиру. Ніякого страху нема, солидарность есть.
Супрацоўнікі КДБ шукаюць магілёўскага актывіста грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Павла Варашылава. Двое супрацоўнікаў спецслужбы сёння раніцай прыходзілі да яго дахаты. Беларускія праваахоўныя органы адмовілі ў змене меры стрымання грамадзяніну Расіі Арцёму Брэусу, арыштаванаму па крымінальнай справе аб беспарадках у Менску 19 снежня. Каментуючы прыняцце санкцыяў, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч адзначыў, што еўрапейскі звяз адносна Беларусі абірае тактыку калідора.
Я лічу, што гэта вельмі мягкія санкцыі, калі параўнаць з тым, што адбываецца на Беларусі, з тымі жорсткімі рэпрэсіямі, з той колькасцю палітвязняў, што мы сёння маем з зачысткай палітычнага поля і грамадскага. Відавочна, што еўразвяз абірае тактыку калідора, калі уводзіць спачатку адныя санкцыі, пагражаючы іншымі, і чакае на адпаведныя крокі ад уладу, ну, як мінімум, па пачатку вызвалення палітвязня.
Паводле экс-кандыдата ў прэзідэнты і былога палітвязня Александра Казуліна, цяпер было цяжка чакаць іншых санкцыяў. Казулін адзначыў, што Еўропа дае Александру Лукашэнку права выбару.
Сергей Навумшык пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. І сёння гость «Начной свабоды» – журналіст, адзін з аўтараў кнігі «Выпадковы прэзідэнт», былы палітвязень Павел Шарамет. І он з намі на тэлефоннай сувязі з Москвы. Добры вечар.
Добрый вечер.
Каля гадзіны таму скончыўся чарговы допыт у КДБ вашай калегі журналісткі Святланы Калінкінай. Яна, як і большасць дапытаных у справе аб беспарадках 19 снежня, звязаная падпіскай пра неразгалошванне і таму не можа расказаць пра допыт. Я запыталася Святлану, ці не захацела б яна напісаць працяг кнігі «Выпадковы прэзідэнт», якую яна напісала разам з вамі у суаўтарстве. Я прапаную паслухаць яе адказ.
Я ўсё ж такі спадзяюся, што пра Лукашэнку я буду пісаць кнігу як пра сышоўшага прэзідэнта. Я да сённяшняга дня лічу, што на сваёй пасадзе Лукашэнка выпадковы чалавек, гэта выпадковы прэзідэнт, гэта, можа, выбітны палітык, але чалавек, які так і не стаў дзяржаўным дзеячом і які меў вялікі патэнцыял на тое, каб змяніць Беларусь і зрабіць Беларусь сучаснай еўрапейскай краінай. Ён прыйшоў з вельмі вялікай падтрымкай народа, але, на жаль, усё гэта ён растраціў на пошук ворагаў. Людзі, палітыкі асабліва, якія перш за ўсё шукаюць ворагаў, а не сяброў, яны не маюць перспектывы на самой справе. І гэта людзі, якім заўсёды гісторыя ставіць знак мінус, а не знак плюс.
Сказала Свабодзе. Пасля допыту ў КДБ журналістка Святлана Калінкіна, а з намі на тэлефоннай сувязі з Москвы Павел Шарамет. Павел, ці вы думаеце, варта пісаць працяг выпадковага прэзідэнта?
Ну, я абсалютна потерял всякі інтерес к Лукашенко как президенту. Его действия неадекватны. Он представляет интерес только с точки зрения вот изучения феномена распада политической личности и вообще распада личности. Потому что то, что мы наблюдаем последний месяц-полтора, это не действия мудрого и сильного государственного деятеля, а это поступки нервного, озлобленного, загнанного в угол, ожесточенного, жестокого человека. И мы видим, как человек и политик просто из лидера нации превращается в объект всеобщей ненависти, и совершенно очевиден финал белорусского президента. Этот финал будет неприятный, тяжелый для него, кровавый, может быть. Но, в общем, вот это еще одна история вот человеческого и политического падения. Поэтому писать что-то вот о нем у меня сейчас нет, ну, вообще никакого ни интереса, ни желания.
Давайте поговорим про санкции, якія учора ввёў Еўразвяз і ЗША. Еўразвяз ввёў візавыя санкцыі ЗША, таксама і эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Не першы раз санкцыі ўводзяцца супраць Беларусі. На вашу думку, чым яны адрозніваюцца ад тых, што ўводзіліся раней? І ці будуць мець яны эфект?
Нынешние санкции, в отличие от всех предыдущих действий Европы, отличаются тем, что они приняты довольно быстро. Они сопровождаются довольно жесткой риторикой и, скорее всего, будут иметь продолжение. А что касается действий Соединенных Штатов, то они более последовательные, более резкие. И абсолютно очевидно, что у европейских политиков и у американских политиков есть ощущение, что белорусский президент уже не управляет страной в той же мере, как это было, например, 5 лет назад. В руках Европы судьба Белоруссии, поскольку именно через экономические санкции Европа может кардинальным образом поменять ситуацию в стране. И все уже понимают, что даже безвозмездная финансовая помощь из России не спасет в случае экономических санкций, не спасет режим Лукашенко. Но европейцы, они, в общем-то, более осторожные, чем американцы. И евробюрократы, они, в общем-то, в своей политике часто такие же аморальные, как и российские бюрократы. Они очень прагматичны и думают только о деньгах, о потреблении, но вот именно неадекватность поведения белорусских властей, вот эта волна репрессий, которая никак, необоснованных репрессий, никак не может остановиться, она все-таки будет подталкивать
Европу, вот эту разностороннюю Европу, многоликую Европу, несговорчивую Европу, к единству по отношению к Лукашенко и к дальнейшим жестким действиям.
Ось сенатори США Джон Керрі і Джозеф Ліберман у сумісному артикулі закликали Росію долучитися до сумісних адресних санкцій США і Євразв'язу супроць представників білоруського режиму. Однак сьогодні, зовсім недавно, МЗС Росії назвав контрпродуктивним рішення Євразв'язу і США в санкціях. У заяві російського заміжнополітичного відомства говориться, я цитую, що санкції з'являються політично мотивованими і накерованими на підрив соціально-економічної стабільності України. На ваше ўражанне, як скарыстае Расія на сваю карысць гэтыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі?
Ну, безусловно, Россия не будет не вводить никаких санкций против Беларуси, особенно если говорить о политических санкциях. Невозможно запретить въезд в Россию белорусским гражданам, белорусским чиновникам, потому что границы вообще не существуют. Если говорить об экономических санкциях, то трудно что-то требовать от России в той ситуации, когда даже Европа не вводит экономические ограничения против Лукашенко. Но сможет ли Россия использовать нынешнюю ситуацию в свою пользу? Безусловно, будет стараться это делать. Но не через покупку лояльности Лукашенко, не через огромные кредиты и дешевую нефть. В Москве есть четкое понимание, что с Лукашенко невозможно иметь дело, что с ним нужно вести тоже очень жесткий диалог. И поэтому вот сейчас Россия будет какие-то островки вырывать из-под ног Лукашенко. Но процесс этот очень непростой. Более того, есть ощущение, что Лукашенко начинает политическую контратаку. Он явно работает против Путина, потому что не хочет его возвращения на высшие посты в 2012 году. Он явно работает на более слабого Медведева, и он активно подыгрывает радикальная российская оппозиция. Поэтому ситуация довольно запутанная, но интересная.
Політолог Андрей Суздальцев написав учора, що за подовження своєї влади пожиттєво білоруський президент розлішився країною. Ті ви згодні з Суздальцевим?
Ну, я абсолютно согласен с тем, что судьба Беларуси до последнего момента находится в руках Лукашенко. И в любой момент он может бросить страну к ногам Кремля, к ногам российской элиты. И, к сожалению, никто в Беларуси не выступит против этого. Или, вернее, этот протест не будет настолько масштабным, чтобы сохранить независимость Белоруссии. Но именно поэтому я считаю, что жесткая позиция Европы по отношению к Белоруссии, она дает шанс белорусам сохранить эту независимость. Вот как ни парадоксально это звучит, потому что значительная часть белорусов не хочет инкорпорации в Россию. Значительная часть белорусов терпит Лукашенко только лишь за счет того, что более-менее стабильная социальная ситуация. И вот как только вот это чудо лукашенковской экономики, возникшая за счет дешевой российской нефти и активной торговли с Европой этой же нефтью. Вот как только это чудо исчезнет, социальная обстановка может перерасти в политический протест. Нация белорусская расколота, количество тех, кто не считает Лукашенко своим президентом, стремительно растет, и любая нестабильность, любая двусмысленная ситуация, любой повод может вновь всколыхнуть белорусов и заставить их как-то изменить свою жизнь.
Сегодня исполнилось 80 годов первому президенту России Борису Ельцину. Менавіта после его звороту до Лукашенко, фактично ультиматуму, потребования, вы были вызволены из белорусской тюрьмы в 1997 году. Как вы меркуете, у теперешней ситуации те есть что-нибудь, что может примусить Лукашенко вызволить политвязнев? Заклика у керовника России те будет для его достатково? Ну и не Ельцин теперь президент.
Мне очень жаль, что не Ельцин сейчас президент России. Я с огромным уважением отношусь к Борису Николаевичу и всегда помню его роль в истории России и в моей собственной судьбе. Что же касается нынешнего поведения российской власти по отношению к Лукашенко, то, конечно, оно более византийская, более интриганская, более сложная. Но и это создает блестящую почву для маневров Лукашенко, потому что этот человек сам блестящий интриган и всегда избегает открытой полемики и открытой политики. Но против Лукашенко играет то, что ему больше не верит никто. Ни на Западе, ни на Востоке. Этот человек является сейчас препятствием для европейских планов и костью в горле российской политической элиты. Поэтому вот история, когда он мог выкручиваться и обманывать всех, играть на противоречиях, вот эта история, мне кажется, уже закончилась, и ситуация для него очень и очень непростая, поэтому он так психует, поэтому эти немотивированные аресты бесконечные, поэтому эти бесконечные обыски, поэтому вот эти допросы бесконечных журналистов, попытка всех запугать, попытка всех загнать еще более глубокое подполье, но это все бесперспективно, это все закончится, и закончится быстрее, чем даже мы об этом сейчас думаем.
Павел, вы несколько раз были за кратами у Беларуси. Летось вас позбавили белорусского громадянства. Вот теперь, коли вы что дня отрымливаете новые известки про арештованных, высланных, про переследы ваших сябров, коллегов, про катаванье, про заполохванье, чтоб вы пораили людям, якие теперь живут у Беларуси, ну, фактично, у депрессии, они живут в атмосфере, якую многие поравновывают с 37-м годом, чтоб вы им пораили съехать с краины, часово, ти на заусёды, покуль гэта еще магчыма, засяродиться на власным житті, змага и просто жить в той системе, якая есть. Какая ваша парада?
Очень тяжело сейчас давать людям какие-то советы, особенно тем, кто действительно находится в ситуации репрессий, чьей свободе и жизни угрожает белорусская власть, белорусские спецслужбы. Очевидно, вот эта атмосфера подавленности, но я бы призвал просто не бояться и победить этот страх. Вот очень показательно поведение освобожденных женщин белорусских, той же Натальи Радиной, которая, в отличие от освобожденных мужчин, не спряталась, а сделала довольно смелые, открытые и очень яркие заявления. Вот белорусские женщины – это в принципе всегда золотой фонд белорусской нации. Они смелее белорусских мужчин, они более открытые и более отчаянные. Вот они побеждают этот страх. Я желаю белорусским мужчинам тоже победить этот страх. Этот страх точно нас не приведет к победе, а приведет только вот это открытый взгляд в будущее. Вот у меня нет никакого панического вот настроения и нет никакой депрессии, которая была после выборов 5 лет назад. Вот я почему-то очень спокойно смотрю на белорусское будущее. Вот меня беспокоит то, что происходит в России. Вот в России, мне кажется, очень опасная ситуация, очень опасная тенденция, опасность наступления фашизма и каких-то репрессий. А с Белоруссией уже все понятно. Это белорусская история лукашизма скоро закончится. Поэтому надо смотреть абсолютно спокойно на ситуацию. И это спокойствие даст нам силы преодолеть вот эту минутную, сиюминутную истерику белорусской власти.
Дякую вам велики за гутарку. Всего вам лепшего.
Спасибо. До свидания всем.
Гостем «Ночной свободы» был журналист, был и политвязень Павел Шарамет.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю, асноўныя падзеі аўторка 1 лютага. Визволений під хатній арешт журналістка Ірина Халіпи, були кандидат на президента Владимир Некляєв, протягують заставатися у жорстких режимних умовах. Спецслужби обмежовують контакти зі знішнім світом, навіть їх сімейникам. Міністерство заміжних справ у Росії назвало контрпродуктивним рішення Євразв'язу і Злучених Штатів увести нові санкції супроць Білорусі. У заяві російського заміжнополітичного відомства говориться, що санкції з'являються політично мотивованими і накерованими на подрив соціально-економічної стабільності України. Представниця ОБСЕ по питаннях СМІ Дуня Міятович черговим разом закликала білоруські влади спинити переслід незалежних журналістів. Дейвід Креймер, виконавчий директор Freedom House, і Йорк Форбрих, експерт німецького фонду Маршала США, пишуть у сьогоднішньому виданні Financial Times, що Євразв'яз, коли він хоче займати вплив на ситуацію в Білорусі, повинен увести економічні санкції супроць Мінську. Старшиня суполки Свободного профсоюзу «Полосок шкловолокно» Віктор Стукау меркує, що простий робочий предприємство від наступстваў санкцій особливо не потерпять. Білоруські правоохоронні органи відмовили у зміні міри стримання громадянину Росії Артему Бревусу, арештованому по кримінальній справі о безпорадках у Мінську 19 снежня. В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Паводле медика, у момент стресу наші наднирышніки виробляють гормон адреналін, який має моцне уздіяння на увесь організм. Адреналін становчо впливає на сердечно-судинну і страуніково-кишечну діяльність, допомагає нашим стомленим тяглицям і знову вернутися до звичайного працовного ритму, активізує метаболічні процеси. Як свідчать многі були політв'язні, під час утримання у няволі яни трималися виключно на адреналіні, і гэта допомогло їм не захворити у турмі. Пазней, правда, після выходу на волю, калі чалавек дазваляў сябе расслабіцца, на яго пачыналі звальвацца самыя розныя хваробы, якія не бралі яго ў няволі. Далей я перадаю мікрафон Алене Струве.
Наша размова з Наталлей Радзінай адбылася праз суткі пасля яе вызвалення. Пераказваю ёй шматлікія віншаванні наведнікаў сайту і занепакойнасць гэтых людзей у сувязі з некаторымі паведамленнямі адносна яе стану здароўя. Наталля кажа, цяпер у яе такі стан, калі яна не адчувае аніякіх праблем, бо трымаецца на адреналіне.
Так, на адреналіне я не спала сёння ўсю ноч, пісала артыкул, потым я не было цікава ўсе навіны, што адбываліся. Я размаўляла с сябрамі, і я не могла не спала сёння.
Шмат людзей вашыя праблемы хвалявалі, ваше здароўе, тое, што ў вас з вышэй кроў цякла, і адвакат гаварыла.
Так, так, тое было.
Як вас лічылі, гэта адразу было ці?
Так, ну гэта адбылося, ну, мяне затрымалі пасля плошчы праз некалькі гадзінаў. На плошчы мяне збілі. Я аказалася ў гэты момант, калі пачаліся сутыкненні спецназа з дэманстрантамі, калі людзей пачалі збіваць, я ўпала на зямлю. Атрымала удар па галаве, па спіне. І калі мяне арыштавалі, я не паспела яшчэ звярнуцца за дапамогай, таму што я працавала. Мне вельмі балела галава, кружылася галава, было вельмі дрэнна, так, менавіта магчыма. Але ж мяне затрымалі 4 гадзіны раніцы. І калі мяне туды даставілі наступным вечары толькі, калі мяне прывялі на допыт, я запатрабавала, каб вызвалі хуткую дапамогу. Хуткая дапамога прыехала ў ізалятар, але на здымак, калі яны сказалі, што мяне патрэбна адвезці на здымак, мне не дазволілі гэта зрабіць. Потым былі праблемы, так, была кроў з вушэй, было вельмі дрэнна. Я некалькі дзён просто лежала, мяне не вызывалі ніякія допыты. Потым выклікалі лекараў з клінікі КДБ, яны мяне паглядзелі вока. Прыязджаў менавіта афтальмолог, які ён сказаў, трэба было паглядзець вокавае дно. Ён паглядзеў і сказаў, што мне нічога няма.
А здымак вам не рабілі?
Ні, мне сказалі, што дастаткова таго, што паглядзець менавіта вокавае дно. Ці пасля гэтага мне яшчэ было дрэнна, потым паціху боль зышла, потым уже пачаўся бранхіт, які бы там цягнуўся на працягу некалькі тыдняў. Ну, потым я прымала вельмі шмат лекаў.
Антыбіётак я так сама?
Нет, толькі лекі я прымала. Антыбіётакі мне сказалі не патрэбна. Той, што мне маці перадала, то есть гэты лекі я прымала. Там ёсць фельдшер. І фельдшер сказала, што патрэбна менавіта гэтыя лекі. Такім чынам, на працягу там некалькі тыдняў бранхіт зышоў.
Так сама здымка яны вам не рабілі?
Нет, здымак мне не рабілі. Гэта патрэбна зараз займацца сваім здароўем, гэта мне патрэбна ўсё зрабіць зараз.
Бо сапраўды было вельмі холадна ў камерах?
Я не скажу, што вельмі холадна, але проста патрэбна адкрываць фортку камеры, таму што, знаеш, будзе не мачым дыхаць. Павінна быць нейкае паветра. Таму трэба цёпла апранацца, каб не змерзнуць. Гэта па-першае. А па-другое, другое, то, что я месяц спала на так называемом шконце, потому что не было места.
А сколько ваш человек было там?
Трое. Uh-huh. Алекамера была двухместная. Потом уже нас в опошний тыдень перевели уже больше лепшую умову. У камеры был туалет. Было три места для трех затриманных.
А сколько вы у такой камеры пробыли?
Три дни.
Вы зараз у Кобрани можете отримать достатковую допомогу?
Ну, я буду звертаться так до лекаря. На кольки достатковую я не ведаю, но я думаю, что больше-меньше.
Тем часом шерах менских медика-одмысловцев называют недостатковой ту допомогу, якую оказали журналисты у СИЗА КДБ. Яны лічат, что при черепно-мозговой травме с такими, як у Радзіной, симптомами, коли и не шпиталізують у хирургию, то обовязково робять здыму головы ці компьютерную томографию. Поводле лекара Александра ніяк нельга стверджать, что стану здоровья Радзіной у таким випадку нічого не погрожає.
Алена Струве.
Бирі буром землі крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, 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 і покшеб'ю старий шлях.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Ваш голос – голос свободи. Сёння Валянціна Аксак прадстаўляе новыя вершы на свабоду.
Чым вышэй падымаецца зімовае сонца, вястуючы непазбежную вясну, тым больш аптымізму з'яўляецца ў вершаваных лістах нашых слухачоў. Чытаю твор Базыля Мялешкі. Чалавек сапраўды чалавек, калі шчасцем гараць яго вочы, а гараць яны там, дзе адвек ён свабодна ў жыцці сваім крочыць, дзе з ім лічацца, разам ідуць, памагаюць, калі ёсць патрэба, не хаваючы праўду і лгуць, а гавораць празрыста, як трэба. Мой народ мае звычку цярпець, яму спрадвечна прывілася мудрасць. Не прывык ён трымацца ледзь-ледзь і адказваць увагай на дурасць, што стагоддзе трымае прыгнёт, бо палёг ён на мапе выгодна, мае мову, уволяў палёт, яго мара ўвесь час быць свабодным. А вось верш, які запісаў на аўтаадказніку наш слухач Александр.
О, Беларусь, як мне балюча твой цяжкі боль перажываць. За што ж, скажы, табе прыйшлося такою пагарджанай стаць? Все ў сусвет, а ты ў цемру. Усе наперад, ты назад. Няўжо табе па сэрцу клетка, кумір табе, здзічэлы кат. Была ты вечна пагарджанай, таптаў цябе чужын сабот. Нямала гора ты пазнала, а лепей бы наадварот. Заўсёды пад чужую дудку, з чужою думкай в галаве. Балюча все перажывала і чымсьці цешыла сябе. Я веру, что не за горами той день, коли побачим тут свой родный кут, свою родиму без лукашизма и покут. Александр.
Сергей Рогачевский из Менску долучил свой верш до гэтага оптимизму. Читаю. Свобода – Божие слово исходу. Свобода – рашучая воля народу. Свобода – то бок незалежность от розного сброду, царов, вурдалаков да інших уродов. Свобода прозрыстая, як матчина мова. Свобода святая, як Божие слово. Свобода нам, як повет. Ветра патрэбна, свабода, бо без яе ўсё дарэмна. Свабода, час вурдалака сыходзіць, свабода, з ёй новы дзень узыходзіць. І напрыканцы паслухайце верш Марыны Наталіч.
Вось і настаў свет без людзей, ад бруду ачысціўся, стаў маладзей, азірнуўся, усміхнуўся. А дзе ж тыя, што павсюль былі, жылі ўва мне і глумілі мяне, свет са свету ледзь не звялі. Зіхціць над светам яснае сонца, сцішна наўкола і трохі сонна. А дзе ж тыя людзі, што землю бурылі, блоцілі рэкі, важылі горы, лічылі вёрсты, мерылі мілі, птушак стралялі, енчылі з гора. А дзе ж тыя, што лёталі ў небе, па моры нібыта лугам хадзілі, без меры кахалі, люлялі дзетак, Бога, зямлю і свет белы любілі. Стаўся чыстым, зрабіўся бязмежным, свет яснавокі без цёмных людзей. Сляпучае сонца шчасна смяецца, а ў свеце самотным усё халадзей.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра ў гэты самы час прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
Бирі буром землі крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизну. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я коротко нагадаю асноўныя падзеі гэтага дня. Вызваленыя пад хатні арышт журналістка Ірына Халіп і былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў працягваюць заставацца ў жорсткіх рэжымных умовах. Спецслужбы абмяжоўваюць кантакты са знешнім светам, нават іх сямейнікам. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала контрпрадуктыўным рашэнне Еўразвязу і Злучаных Штатаў увесці новыя санкцыі супраць Беларусі. У заяве расійскага замежнапалітычнага ведомства гаворыцца, што санкцыі з'яўляюцца палітычна матываванымі і накіраванымі на падрыў сацыяльна-эканамічнай стабільнасці ў краіне. Прадстаўніца БСЕ па пытаннях СМІ Дуня Міятавіч чарговым разам заклікала беларускія ўлады спыніць пераслед незалежных журналістаў. І на гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.